Герлинде Пауэрштудер, Университет Вены, Австрия. Дэвид Веллеман, Нью-Йоркский университет, США. Конрад Морген, Совесть нацистского судьи. Торстену, а также Ли и Эвану. Пролог. Штерн. Голос за кадром. Ревизоры из СС все ходят, перетряхивают книги. Гёте это знает. Натура. Краков. День. Грузовики на погрузочной платформе личного склада Гёте. Польские рабочие под надзором Худжара выгружают лишние мешки с мукой и рисом, припасы для 10 000 несуществующих заключенных. Штерн. Голос за кадром. Можно подумать, у него хватило бы ума это предвидеть. В этой сцене из фильма «Список Шиндлера» рабочие разгружают грузовики с провизией, предназначенной для 10 000 узников концлагеря Плашев, несуществующих заключенных, придуманных комендантом Аманом Гётом, чтобы излишки запрошенной провизии он мог продать на черном рынке. Рассказчик говорит, что Гёта проверяют ревизоры СС. Люди, представленные здесь как ревизоры, и в самом деле были эсэсовскими следователями, а прислал их эсэсовский судья Конрад Морген. Годы жизни 1909-1982. Он расследовал коррупцию и другие преступления во многих лагерях, среди которых были Бухенвальд, Дахау, Освенцим. Со временем Морген начал преследовать не только Гёта, но и главных исполнителей гитлеровского окончательного решения еврейского вопроса. Это малоизвестная история о том, как эсэсовский судья столкнулся лицом к лицу с нацистской смертоносной машиной и по мере своих ограниченных возможностей пытался противостоять ей. Морген был судьей эсэсовского суда, системы, которая рассматривала дела против членов СС, так же, как военные суды рассматривали дела в отношении военнослужащих. В 1941 году и в первой половине 1942 он расследовал дела о финансовой коррупции членов СС в оккупированной Польше. В 1943 году рейхсфюрер СС Гиммлер получил судье расследовать дела о коррупции в концентрационных лагерях. Морген не ограничил свои расследования коррупцией. Превысив полномочия, он выдвинул обвинение в убийстве против коменданта Бухенвальда и шефа гестапо Освенцима. Он даже требовал выдать ордер на арест Адольфа Эйхмана. В конечном счете обвинения были предъявлены 5 комендантам концлагерей, и по крайней мере один из них был за свои преступления казнен. После войны Моргена взял под стражу корпус контрразведки, американский Counter Intelligence Corps, CIC, где его интенсивно допрашивали. Он давал показания на многих судах над военными преступниками, сначала на суде против главных военных преступников в Нюрнберге, затем на малых процессах сразу после войны и, наконец, после того, как он уже стал известным юристом во Франкфурте во время поздней волны процессов, поднявшейся в 1960-е годы. В последний раз он давал показания в 1980-м, за 2 года до своей кончины. Морген объяснял, что хотя он мог предъявить шефу освенцимского гестапо обвинение в 2000 убийствах, он никого не мог обвинить в истреблении миллионов в газовых камерах Освенцима-Биркенау, поскольку виновным был Гитлер, воля которого стала в буквальном смысле слова «законом» в государстве. По утверждению Моргена, судебное преследование за обычное убийство было его средством противодействия программе истребления, учитывая, что возможности остановить ее он не имел. Самого себя Морген называл «Gerechtigkeitsfanatiker» – фанатиком справедливости. Такое самоопределение в известном смысле верно, но не так уж благоприятно, как ему казалось. Морген в самом деле фанатично относился к справедливости, как он ее представлял, но его концепция справедливости шла вразрез с бесчеловечностью, окружавшей его. При этом фанатизм его был слишком силен, чтобы допускать самокритичное размышление. В одних случаях он вел Моргена по правильному пути, а в других приводил к серьезным заблуждениям. Это делает Моргена фигурой двусмысленной, а его случай достоин изучения в силу своей моральной сложности. Наша цель – понять как позитивные, так и негативные аспекты фанатизма справедливости Моргена, исследуя его чувства и мысли, его соображения по поводу событий, в которых он участвовал. Кроме того, деятельность Моргена представляет собой исторический интерес. Как опытный юрист и судья, он смотрел на Холокост через призму морали, сколь бы дефектной она ни была. Он отличался настойчивостью и был, можно сказать, выдающимся следователем, никогда не отступавшим перед лицом чудовищных преступлений. Протоколы расследований Моргена сохранились как в его отчетах начальству, так и в его послевоенных показаниях. Наконец, самому Моргену не предъявили обвинений в военных преступлениях, и поэтому он был свидетелем, гораздо менее склонным к самооправданию, чем преступники, о которых он свидетельствовал. Морген показался нам весьма надежным хроникером своей деятельности военного времени. Его послевоенное свидетельство, если не считать нескольких серьезных исключений, которые мы рассмотрим, подтверждаются документами, включая не только его собственные бумаги, но и, например, личное досье тех, с кем он имел дело во время войны. Самое невероятное из заявлений Моргена, что он добивался ареста Адольфа Эйхмана, было подтверждено самим Эйхманом на процессе в Иерусалиме. Морген мог быть малочувствителен к тому, что его окружало, или замечать далеко не все, но он явно не стремился адаптировать свои высказывания под то, что послевоенная аудитория знала или хотела услышать. Честность тому причиной или наивность, но он был, на удивление, искренним свидетелем. Мы задумали эту книгу как нравоучительную биографию, анализ того, как нравственность одного человека пытается противостоять безнравственности окружающего мира. Наше повествование охватывает только карьеру Моргена в качестве настоящего или бывшего члена СС, а не описывает весь его жизненный путь, и это позволяет избежать спекуляций. Мы не воссоздавали сцены и события с литературными целями, хотя, когда Морген описывает их, мы даем ему слово, чтобы вы могли услышать его голос. Наконец, несмотря на болезненность темы, мы пытаемся сохранять бесстрастный тон. Как нам кажется, для того, чтобы осудить Холокост, слушатели не нуждаются в наших высокопарных заявлениях. Стремление добавить оттенков к портрету эсэсовского офицера порождает вопрос, не пытаемся ли мы разделить морально неприемлемую точку зрения? Не доходим ли мы в этой попытке до игры на поле дьявола? По нашему мнению, нельзя априори считать всех представителей системы зла злодеями, а вопрос, насколько они были таковыми, недопустимым по моральным основаниям. Все эти люди – реальные личности, характеры которых можно исследовать, и мы думаем, что изучать их с моральной точки зрения допустимо. Еще одно замечание по поводу нашей методологии. Из-за того, что мы называем эту работу нравоучительной биографией, может показаться, что мы приглашаем сравнить ее с такой знаменитой и полемической книгой, как «Банальность зла» Эйхман в Иерусалиме Ханны Арендт. Некоторое сходство действительно есть, но отличий гораздо больше и не только потому, что нам не хватает остроты ума и отточенности стиля Арендт. Нравственные вопросы, которые поднимаем мы, не менее значительны, чем вопросы, поднятые Арендт, но касаются личности другого рода. История Моргена затрагивает множество морально-нравственных проблем, однако, в отличие от Эйхмана, он не был воплощением зла. Это, как мы уже сказали, скорее воплощение двойственности и неоднозначности. Кроме того, если Арендт обращается к фигуре Эйхмана, чтобы проиллюстрировать провокационный тезис банальности зла, мы на иллюстрирование столь объемного тезиса не претендовали. По нашему мнению, детальное рассмотрение такого случая может объяснить, как проявляет себя нравственная позиция личности и как это перестает работать в экстремальных условиях. Мы хотим объяснить действия и намерения Моргена, поскольку они относятся к вопросам морали, но свою задачу – исследование нюансов его дела – выполним не лучшим образом, если поставим своей целью поддержку смелого тезиса. Наблюдение за тем, как ослабевает нравственная позиция человека, вовлеченного в такие катастрофические события, как Холокост, требует внимания к частностям и избегания грандиозных обобщений. Рассказав о карьере Моргена, мы предложим вашему вниманию итоговые размышления о его личности и о значении его случая с точки зрения права и философии морали. Но выводы, которые, как мы надеемся, сделает для себя слушатель, этим не ограничится. А исчерпывающая теоретическая дискуссия могла бы стать содержанием другой книги.